Всем привет, с вами подкаст Тоси Боси, выпуск
108, кажется.
108. Вот у человека там написано на его чудесной кофте. Я даже не знаю, планировал он это или нет, но я рассчитывал, что он в ней придет. С вами Павел Жестерев, это я, Сергей Ломков.
Это я.
И Святослав Гуренчук.
Это я.
Сегодня мы эсхатологически восхитились и обсудили просто невероятное количество фильмов, на все сходили, все посмотрели. Начали с «Гражданской войны», «Civil War», он же «Падение империи» сейчас в кинотеатрах идет от Алекса Гарланда, великолепный фильм. Со Слава посмотрели, нам очень понравилось. После этого мы обсудили
«Годзиллу против Конга», «Годзилла против Годзиллы».
Короче,
новая,
обезьяна там, против ящера.
«Новая империя», по-моему, называется.
Да, «Новая империя» из впухлой земли в выпуклую. Там, вот, ну, в общем, вся эта Сережа...
Прямо как объектив «Гелиос».
Наш специальный годзильный корреспондент все, собственно, разложил, все рассказал. Сергей, как слышите?
Павел,
отвечаю вам.
Где вы стоите, Сергей, в Египте?
Посреди Колизея. Вот, и... Ну, дальше все по классике. Что там выходило, сейчас уже жестко идем. То есть это сразу Monkey Man, все обсудили. Коротко 6,5 из 10, вот как-то так, не определились, короче. И Fallout у нас, как оказалось, есть мужчина лютый вообще в нашей компании. Не смотрел, не играл, просто ноль. Дальше видите, кто, не скажу, кто. Вот. А два человека посмотрели 2 серии и 5 серий. Вот.
Итого 7.
Итого
почти,
7.
Почти сезон.
Итого весь сезон посмотрели. Вот. Понравилось. Хвалим, говорим о том, как хорошо. И осуждаем экранизацию Last of Us. Такие дела. Въебите лося на нашем YouTube-канале, на котором вы это увидите. Если вы нас услышите, напишите комментарий в любом подкаст-приемнике, где вы там это пишете. Я, допустим, иногда раз в полгода захожу в Кастбокс и читаю, что кому-то не понравился какой-то выпуск. Думаю, блядь, ну хорошо, почему бы нет? Такое тоже бывает, пиши туда. Вот. В Телеграме подпишись на наш, собственно, Телеграм-канал. Вот, что у нас больше вроде ничего. А, Бусти, хочешь зашли деньги, хочешь донат, нам пришли 10к. Донаты сюда идут только от 10к. Хочешь вопрос задай, может быть ответим на него на какой-нибудь. Вот, и что?
Лося ты делаешь на гигачатов такие просто? Пришли 10к, может быть даже ответим что-нибудь. Почему бы нет, ладно.
Я сказал от 10к.
Поэтому... Лимит не ограничен.
Да, дальше сами разберетесь. Все, всем как бы привет, ребята. Мы погнали. Следующие 2 недели вы нас точно не увидите и не услышите, поэтому наслаждайтесь. А мы погнали!
Покупайте мое, вот я хороший человек, я не то, что вот все,
я поехал на завод, и мы разработали вот добавку, вот именно ту, которую я вот разрабатывал специально, ну и так как я вот такой, вот я еще добавил, клубники, фу, блядь.
Ты бы что добавил?
Мне чтобы ваниль.
Говна, ложку, блядь. Я вот это добавил.
Что еще им туда можно добавить? Раз уж мы говорим про...
Про говно?
И про него тоже. Ты сказал слово «спортивный зал». Меня слово «зал» триггернуло, что мы еще не сегодня, а на неделе ходили в другие залы, в кинотеатральные. Просто для нас это не характерная ситуация за последние 2 года, чтобы мы ходили куда-то.
Мы отвыкли.
Все на неделе сходили, получается.
Ну, буквально все сходили. 2 человека из этого подкаста 2 сходили в кинотеатр. Это вообще какой-то парад планет.
Вы, ребят, что-то перегнули, мне кажется. Надо было как-то подразмазать маслице по бутерброду хотя бы до осени.
Мы прям сразу разогнались.
Ну вы вот из тех, кто... С понедельника иду в зал просто. Каждый день хожу в зал.
Пошли, кинотеатральный.
Да-да-да, иду, сидит в зале.
Мы же не уточнили, в какой.
Кино смотрит.
Начнем с, наверное, с «Падения империи».
Давайте начнем с падения империи.
Или ты хочешь перенять?
Нет, я хочу начать с падения империи, потому что вы мне его продали, у меня нет времени до него дойти. Вот и мне вот интересно, что же вам вас так поразило там.
Мы тебе его продали, нам его продал, ну, конкретно мне его продал наш слушатель, который, в общем-то, вот возвращаясь к теме тиктоков и мотивационных, для меня это было как будто лично ко мне обращаются. Слышь, встал с дивана и пошел. То есть там, ну, не в такой форме, там как раз-таки в более культурной и сподвигающей, но вот действительно я с похмелья встал и решил, что нет, если я сейчас не схожу, то я, наверное, пожалею об этом.
Совет об этом фильме распространялся как сифилис. От одного к другому просто постоянно, и все. Это Слава тогда передал мне.
Это вспоминается фильм «Оно», который «It Follows».
А, ну да. Но оно про «Оно» же практически.
И для меня, наверное, это будет фильм года. Я вот так сразу зайду с козырей, потому что я не представляю, что мне что-то еще... То есть у Вильнёв уже отстрелялся, и «Дюна» хорошая, но не настолько великая. А там у Нолана ничего не выйдет, Шазел еще только-только начинает, приступает к написанию сценария, там какие-то заключать сделки. А кто еще?
Квентин Тарантино просто сказал, я снимать не буду 10-й фильм.
Я посмотрел. Все, я сваливаю, ребят.
Вот, поэтому в этом году Гарленд так вот быстренько отстрелялся для меня, и все, я готов про этот фильм говорить просто вечно, потому что, ну, это событие невероятное.
Хотя, казалось бы, ну, то есть, лично мое ощущение, я не смотрел ни трейлера, ничего, что фильм «Division», как бы.
Да, это вот он и есть. Я, кстати, тоже трейлер не смотрел, видел пару кадров там с какой-то едущей машиной. Ну, Гарленд, это надо смотреть. Но было вот это ощущение, что когда-нибудь посмотрю обязательно. И заинтриговал-то чем наш слушатель, что он говорит, слушай, это надо смотреть в кино, потому что звук такой, что там можно рехнуться. И это действительно в плане звукового оформления это сопоставимый. Два фильма меня всплывают. Это, конечно же, я упоминал ее у нас в таких, ну, в курилке, скажем так. Это «Схватка» Майкла Мана и «Дюнкерк». Два фильма, которые по саунд вот этому продакшену, они, наверное, меняют твое восприятие и им легче всего продать все эти там Dolby Atmos, какие еще есть звуковые технологии, не 4K, HDR.
О, но звуковые технологии.
Вот. Это, конечно, ощущение, то есть тот момент, когда ты хочешь пригибаться от стрельбы, тот момент, когда если происходит какой-то взрыв, то тебе в груди отдается, ну, вот это все басами. Но я перескочил сразу к технической части. Наверное, нужно характеризовать его. Это фильм, получается, придумывает такую интересную концепцию, что якобы США распались на 4, кажется, государства. У них там странные коалиции. И мы видим уже, по сути, окончание гражданской войны. То есть там уже прям идет прямым текстом, проговариваемое в начале, что скоро она закончится, уже скоро режим этого президента падет. А он делает вид, что, ну, все под контролем, все будет наше дело правое. Там много разных аллюзий можно найти, то есть американцы видят в этом плане аллюзии. Да это ж Трамп, это же вот тот человек, который разъединил нас. То есть кто-то из американцев, правда, наоборот, ругает Гарленда, что он недостаточно четко проговаривает, что это какой-то плохой президент, который вот был у них недавно. Мы со своей колокольни тоже, естественно, видим там разные параллели с историей, скажем так. Наверное, ну, не будем сильно углубляться, мало ли чё.
Какие противоборствующие стороны?
Параллели по Лобачевскому у нас там.
Там обозначен только, получается, Вашингтон. Все идут на Вашингтон. Там есть комичный союз между Техасом и Калифорнией. Все с этого кекают, но в этом плане как бы и есть комментарий самого Гарленда, что, ну, вы понимаете, что иногда бывает такое происходит в жизни, что нужно объединяться даже тем, кто всегда никогда не дружит. То есть у нас там, я не знаю, блин, слишком как-то...
У нас там не надо. Не знаю, что у нас там, но я не знаю, что там войска Калифорнии там с чем, с флагами своими радужными будут кидать там копии свои.
А есть южане на аллигаторах есть?
Бежим в атаку! Нет.
представлена, такая фракция представлена.
Мой это... милый, на Теслах, бля, едут из Калифорнии.
Там показывают, естественно, реднеков.
Как в Иране, Тесла, Сайбертрак, переделанный под эту, блядь, под Mission Gun, знаешь, вот этот вот.
Я не видел.
Как в Ираке. Ну, Тойоты всегда переделываются, вот эти бэушные, вот здесь.
Я понял.
В Калифорнии Сайбертраки под это переделали. Вот это войска Калифорнии.
Фильм построен как некоторое, ну, это главные персонажи, два репортера. И, соответственно, это фильм, который воспевает, наверное, ну, некоторая ода журналистики. Журналистика там старой школы, которая непредвзятая, которая выезжает на места событий, и она никак не интерпретирует, просто фиксирует. Это даже проговаривает персонаж Кирстен Данст, что, слушай, мое дело снять фотографию, а дальше уже с этим будут разбираться, ну, соответствующие люди,
обсуждать,
которые
это
будут...
дело,
да,
других. То есть, мое дело показать.
Да, мне, я вопросы вообще не должна задавать никакие. Вот, я фиксирую момент. И с этим связана довольно классная находка операторская, идейная. Она весь фильм ходит и еще с одним персонажем делают снимки во время этого фильма. И эти снимки так смонтированы, что ты видишь вот эту точку, ну, POV, так называемый.
Точку зрения, то есть, с фотоаппарата.
Да, кадр, и стоп. Оказывается, эти кадры делали настоящие актеры. То есть их прям... Ну, тут полное погружение, то есть это...
Ты имеешь в виду, что актеры?
Ну, то есть снимки, это реально которые снимки? Делают, ну, да, в фильме, эти же снимки попадают в фильм.
Да, только это, скорее всего, просто стоп-кадр со съемки. Ну, то есть снимают, и как этот...
Я об этом не думал, но...
Как скриншот. Но есть прикольная тема с тем, что я, конечно же, ну, когда ты идешь на фильм Civil War, да, ты, наверное, не будешь рассчитывать на то, что разговор будет идти о фото-журналистике вообще в целом, журналистике, о репортере, а, собственно, Кирстен Данст, который едет и встречает маленькую девочку, и самое забавное, что девочка молодая, но снимает на старый пленочный фотоаппарат, угу. А Кирстен Данст, старый, матерый, лютый, побывавший просто во всех горячих точках, во всем дерьме, снимает на последнюю Sony Alpha, Alpha 7SC, короче, второй Mark II. И с объективом отлейки. Я еще такой сначала смотрю, блядь, что за объектив, что за объектив? Она вот с ним бегает, потом захожу, блядь, объектив 200к. Думаю, понял, принял, погнали дальше. Ну, это вот телевик у нее, который у нее стоит, это лейковский супер... Забыл, как он называется, короче, но это супер 35 какой-то там, он так называется. Крутой.
Скажем
объектив.
Так, ты как человек в этом разбираешься, ты заценил, и что там наверняка сделана эта деталь... Она, да, правдоподобна и сделана с умом, потому что другие люди тоже, опять же, проконсультировали, такого, как это нужно было.
Да, нет такого, как product placement, потому что она снимает на Sony.
Там и Nikon, и Sony.
Да, она
и...
снимает на Sony, а молодая снимает на Nikon. Ну, конечно, бог простит ее за то, что она снимает на Nikon, но тем не менее, вот так это подано, и это очень круто сделано, потому что я в целом не ожидал, что это будет разговор про репортеров. Мне это напомнило фильм «За пивом», который в России называется «За пивом», а так он, я не помню, как называется, с как раз Заком Эфроном. И очень классно вот эта позиция передана. И в чем смысл-то, когда они встречаются, они документалисты, они собираются поехать и заснять, и взять первое интервью у падения президента, грубо говоря. То есть это вся завязка этого фильма для того, чтобы... Трое их, ну, как их там на самом деле больше получается, ну, они отправляются именно к президенту, чтобы взять у него первое интервью после падения. И в этом весь... И они проезжают через всю... Они едут из Нью-Йорка в Вашингтон, по-моему, из Нью-Йорка в Вашингтон, и проезжают через определенные штаты, встречают в этом альтернативной реальности как раз, что их постигло, люди с автоматами...
Там про профдеформацию, что со стороны военных, что со стороны, собственно, репортеров, что с других, то есть про одержимость некоторую своей профессии, про то, как люди готовы, ну, не жертвовать, но насколько они становятся отбитыми и теряют берега, путают.
Причем вот. По фильму это не проговаривается, но война идет как будто бы же очень давно. То есть все уже настолько привыкли.
Вот я хотел спросить, это, ну, ты уже, ну, ты мне уже отвечаешь, что это не как, на фильм не строится на том, что все началось. И вот
это фильм уже идет, то есть не к тому, что там как раз падение типа президента они хотят заснять, а к тому, что она идет уже настолько давно, что все спокойно привыкли, что у штата, у каждого этого стоят погранпосты, что все там ходят с автоматами, что тебя любой может докопаться, проверить там. Репортеров вообще никто не любит, они там ездят с этой надписью там пресс и прочее.
Это предпостапокалипсис. То есть апокалипсис был там, а постапокалипсис, когда уже все прям совсем разрушило, нет, это не оно. Но тут вот получается те, ты как правильно сказал уже, Division. Мне, конечно же, вспомнился, ну, естественно, куда же без него, старый добрый наш The Last of Us, потому что это путешествие с одной точки в другую, сквозь мир, который держится на плаву, но он скоро уже либо как-то сейчас будет постепенно из пепла восхвалять, воспевать вас это. Вот такой у меня альцгеймер. Воскрешаться, да. Либо он попадет еще в другую пучину смерти, ада, садомии и прочего.
Удивительно, что Гарленд смог показать войну, где стреляют не из автоматов, пистолетов, а из фотоаппаратов, фиксируя ужас, который происходит. Как раз и что за этим ужасом стоят люди. То есть буквально он показывает перестрелки в улицах, в кварталах, в каких-то районах, просто в торговом центре каком-то, да, и при этом с военными там присутствует как раз пресса. Просто на них написано пресса, знаешь, как будто и, опять же, все время начинается такой, вот это вот правило войны как будто есть. Ну, типа, прессу нельзя трогать, mm-hmm. там, не надо. То есть они как бы существуют, как документалисты, которые все время там пытаются заснять именно вот момент, чтобы он был передан. Их там все хватают, типа, нас ебетые, блядь, типа, с этого, с огневого рубежа. Они там выбегают вечно. Ну, просто отбитые люди наглухо. То есть им ничего не важно, они просто понимают, что этот момент нужно зафиксировать. В этот момент умирает человек, ему нужна помощь, то есть подбежать. Это примерно напоминает мне, как закон этих журналистов и репортеров дикой природы. Их задача не вмешиваться в ситуации mm-hmm. в дикой природе. То есть, если они видят, что тюленя там разрывает акула, и они, ну, трудно вмешаться, конечно, в такую тему, но условно, если погибает там какая-нибудь орангутанг какой-нибудь, да, ему надо дать, блядь, кока-колу с сахаром, наконец, чтобы он не умер от своего кайфа там, то они ему не смогут это дать. Точнее, не то, что не смогут, это закон такой, как бы, я не знаю, гласный, негласный, но делать этого нельзя. И здесь то же самое, только тут люди гибнут. И это работает вот сейчас в моменте просто дико. То есть мало того, что звук, все эти щелчки камер, переключение ручного затвора, не на автомате, а ручного затвора у тебя в камере, пленочные, смена пленки, щелканье, опять же, затвора этого, оно постоянно воздействует на тебя. В нужные моменты, когда, казалось бы, должен быть... Ну, это такое, типа, вот здесь мне Нолана напомнило. То есть момент, когда должна въебать бомба, и у тебя просто должна кровь из ушей пойти. Полная тишина, или наоборот, какие-то пульсирующие звуки, или все в разные
иногда
стороны.
Специально идет вразрез саундтрек какой-то, включает старую там песню, ну, времен 70-х, забывание. При этом происходит, ну, тотальный звездец на экране, и вот этот... контраст, он такой,
ну да, знаешь,
тоже
типа
отрезвляющий.
Country road, да-да-да, там просто у всех ебало, там просто все в головы стреляют, люди кладут, по лестнице куда стреляют, блядь, разлетается плитка. Country road.
Немного напоминает Хранители, например, то есть mm-hmm. там похожий прием используется. И в целом мне фильм вообще много чего напоминает, то есть вот я уже сказал там и про Хранители, и про The Last of Us, и про, господи, схватку с Дюнкерком, и это напоминает сразу все фильмы Гарленда, ну, потому что у него одни и те же актеры мигрируют с одного фильма в другой. Ты увидишь всех, вообще всех персонажей
из сериала «Девс»,
потому что... О, ну, то есть это вот та самая сценка с
Ди Каприо. Там же президент играет этот...
Ник Офферман, да, там всех играет, то есть даже его вот эта муза, я боюсь ошибиться, она китаянка, наверное, китаянка, либо кто она, японка, может
азиатка.
Быть. Азиатка, да, правильнее будет сказать. К сожалению, тут я продолбался. И она там тоже появляется, причем ее там не узнать, потому что она не характерная своей для себя роли. Вот.
Роль на коже, ну.
Нет, просто...
Как Роберт Дауни-младший.
Это забавно, она там носит очки, и просто я сразу же, о, я только спустя минуты две, наверное, так это же она, точно. Потом же в Кинопоиске пробил. Мы уже упомянули то, что вот фильм про операторов, господи, про журналистов, и это классно сочетается с некоторой поэтичностью и этим визионерством Гарленда. То есть, если ты смотрел программистов, Девс?
Нет.
Жаль. А что ты у него смотрел вообще у Гарленда?
Эксмахину.
И все?
Да.
Просто «Экс-Махину» я сам смотрел 1000 лет назад уже, я не вспомню, как она визуально снята.
«Экс-Махину» я не смотрел, зато практически все остальное Гарри досмотрел.
В общем, вот это сочетание, у него уникальный киноязык. Я считаю, то есть я такого, правда, я такого никогда в жизни не видел. То есть, возможно, это я не насмотренный, скорее всего, это абсолютно точно так. Но вот это сочетание жести и потом в какой-то момент плавное перетечение, красивый ракурс взять и не банально показать вот разрушенный апокалипсис. Они подходят к разрушенному вертолету. Кирстен Данст говорит девушке, что подойди, и вот здесь вот можно снять так-то. И при этом это снимается, ну, с другой стороны, оператором не банально. Не знаю, как это еще объяснить. И вот это прям тебя вообще торкает таким образом, что ты не понимаешь, как у тебя это получается сделать. Там тоже движущаяся камера есть, вот, но она при этом гладкая, плавная, не то, что там условно монстро какой-нибудь. То есть там вот эти сочетания, там есть батальные сцены, и я сразу вспоминаю, например, «Дитя человеческое».
Угу.
То есть вот такой же уровень замеса, и это все, говорю, умножается на этот звучащий апокалипсис.
Настоящее, все передано по-настоящему, потому что, видно, мне кажется... Что,
вот, да, возвращаясь... Вот, я вспомнил, что хотел сказать, что начиная от, получается, затворов за, ну, и линз и прочего подобрано, все сделано так, что ты оказываешься в этом месте. То есть это вот тебе репортеры, получается, передали. Репортажная съемка, она соседствует с его, ну, вот этой красивостью. Не наигранной, не специально. То есть это не в слоу-моушене какой-то, вот как Зака Снайдера там, и еще, знаешь, выкрученные какие-нибудь цвета. Но как он это сделал, как он это все, получается, в симбиоз такой совместил, для меня загадка. Вот, и возвращаясь к профессионализму, он показывает профессионалов, но это все, получается, и чувствуется, что подходили к делу профессионалы. То есть там как держат военное оружие, как они штурмуют. То есть там показывают, что им нужно, грубо говоря, из засады вызволить какого-то журналиста. И они там прям вот это вот все сватовские такие движения, что давай там дымовуху. Вот это смотришь, ну не оторваться, я там просто дышать переставал в некоторых местах.
Это действительно круто сделано. Кстати, если вы вдруг задались вопросом, что за объектив, я его даже записал, он называется Leica Samicron M35, если вы захотите его купить. И, кстати, удивительно, вот жизнь, да, так как я, ну, глупо, наверное, сказать, увлекся фотографией, но в целом я как бы возрождаю свои скиллы в этом вопросе. И я иду в кино и просто напарываюсь буквально на фильм про фотографию, про то, когда ты находишься вот в этом, опять же, реалистичном замесе, где не пойми, что со звуком происходит, да, то есть там и классно передано, что и молодая девчонка, которая еще дерьма в жизни не видела, вообще никакого дерьма не видела, и Кирстен Данст, которая дерьмо видела, и она просто с таким лицом, просто тетя Галли такой, типа, блядь, я на 3 миллиардах тысяч планет тоже прошла, пиздец, типа, убили людей, ёпта, тоже мне удивили. И как эти люди пытаются, как вот эта мания запечатлить и передать? Ну, то есть ты же фактически существуешь в этом моменте тем, кто должен зафиксировать этот момент и показать всю пиздецовость ситуации не видосом, не там снятой, блядь, камерой какой-нибудь, там еще чего-то, а просто вот один кадр, просто щелк ты должен сделать. И этот кадр, когда ты на него смотришь, вот человек, который где бы вот он ни был, в идеале он должен почувствовать, что всю ту боль, которая на нем была. Ну, или нет, не обязательно боль. То есть вообще то, что происходит вот с тобой в этом моменте. И как там... Как они это передают, как это сделано. То есть они, опять же говорю, стреляют с фотоаппарата. То есть они стоят так же, прячутся с винтовками, с типами, которые там рядом. Но они понимают, что ему нужно выйти под обстрел. Пусть он там в каске, пресса, пусть еще... Кто там, блядь, разбирает, когда там шмаляешь с этого, не знаю, конечно, надеюсь, никогда в жизни не узнаю, с угла, да, там куда-то, и он выбегает и этот момент фиксирует. В этот момент там другому пуля прилетает в голову. И еще раз говорю, ты должен что сделать? Побежать, схватить его, помочь ему уйти, да, ну, то есть как бы спасти человека, или ты должен передать вот этот вот как бы кадр спасения этого всего, какой там пиздец происходит. И от этого у меня возникают тоже интересные такие мысли. Я иногда, когда смотрю, нам за последние несколько лет попадалось много и разное количество кадров, и иногда тоже так думаешь, вот, блядь, типа такая ситуация, ты там просто приходишь и кого-то фоткаешь, и ты смотришь, у этого кадра там есть глубина, у этого кадра там есть постобработка, то есть, ну, Это что, как у патологоанатома какая-то, блядь, искривление в башке? Или это вот именно тот момент, чтобы тебе передать ситуацию под нужным углом? И там прикольно вот как раз то, что Кирстен Данс говорит. Мне это запомнилось из этого фильма. Он говорит как раз, блядь, типа, пусть обсуждают и думают другие. Мы должны, типа, информацию передать. И очень круто, что эта информация должна быть... Ну, она фактически вековая. Ты же понимаешь, что съемки войны и там флага над Рейхстагом, да? Mm-hmm. То есть это великий кадр. И похуй, какой он там. Какой у него там ISO, какой у него там выдержка, еще что-то. Он просто сделан, он в моменте, и ты на него смотришь, и ты понимаешь, что здесь произошло. И я удивлен, вот что раз... Гарленд обратился именно к этой ситуации, и очень интересно обыграна, опять же говорю, гражданская война, и она идет от лица репортеров. Ну, их можно назвать репортеры, журналисты, наверное, потому что ну, вот, да. Что-то я все время, когда хочу назвать, я, у меня в голове ступор возникает, то есть как бы фотокорреспонденты, наверное, вряд ли.
Его, насколько мы знаем сейчас... Если и ругают, то что вот эта позиция его нечетко выражена. То есть люди, говорю, пытаются...
Потому что почему-то... все пытаются тебя в белое или в черное засунуть.
Да,
ты и... с кем? Ты с кем? А? Ты кто? А?
Это настолько глупая вообще претензия, по-моему.
А он то есть... заставляет задуматься.
И это хороший тоже момент был, по-моему, читал как раз у Поджебякина, что, как и все другие великие произведения про Америку... их могут, ну, точнее, лучшие произведения про Америку, сделанные не американцами. То есть, условно, Гарленд, он там англичанин, точно так же Рокстар, они же нифига ну, да. не американцы. То есть, и, ну, тоже они, по-моему...
Как и Нолан про Оппенгеймера.
Ну, про Нолана мы говорили, у него этот человек амбивалентный, он сразу и тот, и другой, поэтому у него есть некоторый кризис вот этой самой идентичности, который я упоминал.
У нас теперь должна быть рубрика «Андрей Подшибякин в Тосе-Босе».
Да.
Читаем комментарии на Letterboxd. Комментарий к Civil War. Ебануться просто.
И 5 звезд.
Да-да-да. Ну, ребят, как бы, что вам тут сказать?
Я записал кружочек, когда я вышел, это был кружочек абсолютно искренний, и вот я просто...
Вот ты не добавил актерской игры, ты не добавил актерской игры, ты должен был сделать как в том... Вот это нихуя себе! А ты слишком постно, блядь, сыграл.
Вокруг было много людей,
я стеснялся. И тебе должен был подлететь Вика просто и сзади, блядь, дать тебе еще нахуй это было. Вот это нихуя, представляю, Слава выходит из «Миража», просто застыл вот так с арбузами во входе, и просто начал... Вот это нихуя себе кино!
Нужно идти в кино на него. Нужно, Сереж. Вот найди у себя в расписании 2 часа. И причем вот, ну, конечно, там еще будет 20 минут русских трейлеров. Это будет отдельный
ужас. Меня, кстати, уберегло. Меня уберегло. Я в 9.30 пришел, в 9.40 фильм начался.
Я все-таки 20 минут мне пришлось ждать, и я смотрел, говорю, там была экспресс-нарезка из всех трейлеров, которые вот...
Он такой мерзотный, вот этот, непонятно, кто делал этот трейлер. Из всех новинок, которые выйдут, он какой-то вообще из билиберды собран.
У меня такого не было.
Возможно, другая сеть поэтому роляет. Ну, в общем, мне было приятно, я думал, меня Гарленд уже не удивит и не вытащит, но нет, он в итоге, конечно, тоже втоптал мое настроение и... Какое-то, ну, ощущение вот этого экзистенциального, непонятно чего, не ужаса, но переоценки вот это вот. Когда выходишь на мягких ногах из кинотеатра, это ощущение забытое уже, ну, очень давно у меня было.
И такое. С крепким хуем.
Знаешь мой секрет? У меня всегда крепкий.
Это пока. Через 10 лет переговори.
Вот, возможно, что-то еще дополнить захочется, там, может быть, мы в процессе обсуждения других фильмов, но прям вышаг.
Можно рассмотреть здесь, и есть комментарии на эту тему, которые я прочитал, которые ругают за хуёвый реализм, за то, что плохо передана войнушка, плохо передана в целом, когнитивный диссонанс возникает от того, как это все передается, то есть, опять же, поинт такой примерно, что, грубо говоря, вы зацикливаетесь на тех же фотоаппаратах, и постоянно у вас, так сказать, вы обращаете, фокусируете внимание на эти вот щелчки камер, стоп-кадры и прочую херню, и в главный момент фильма, когда это происходит, просто с нихуя, грубо говоря, без перерыва, серия ебашит фотографии с пленочного фотоаппарата. И я готов был бы это оспорить, будь это не пленочный фотоаппарат, потому что там есть возможность ебануть... просто серию снимков. Но это был пленочный фотоаппарат, и там действительно так сделано. То есть там щелк, 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 щелк. Ну, хуй знает. Я был в таком моменте, я был в таком потоке, блядь, что мне было похуй вообще, типа, там, переключается. Хотя я из тех, кто должен был бы доебаться. Если уж, как бы говорится, делается нормально, то делай хорошо.
Ну, видимо, фильм такой, что доебаться до него
там
не хочется.
Там еще есть персонаж, вот, да ты который
извини,
сопоставил.
Слав, да. Извини секунду. Доебаться, тут чувак, она называется фильм называется «Гражданская война». Он, блядь, рассказывает про гражданскую войну в Америке. Ты еще думаешь, там, блядь, не за что доебаться? Господи, прости вообще. Там можно фотоаппараты просто забудь нахуй. Там, блядь, Флорида, хуида, там, китайцев отстреливают.
Там есть персонаж девочки, которая ходит с пленочным фотоаппаратом, и она часто переходит в режим некоторой истерички такой. А, похоже, как люди, многие недолюбливают персонажа Дакоты Фаннинг в «Войне миров»,
mm-hmm.
которая постоянно там визжит что-то на заднем сиденье. Вот этот персонаж похожий, но я, кстати, не в том случае никогда не испытывал негатива, потому что это персонаж, это то есть актриса, которая показала, что вот бывают такие люди, и ты не можешь ненавидеть, ну, человека, потому что
А это... вы не встречали никогда в стрессовой ситуации? Есть люди, да. которые теряют контроль.
Ну, это я.
В зеркале, да. Нахуярился, просто. Вот, и эта девочка, она действительно может кого-то выбесить. То есть я как раз-таки на этом сопоставлении Кирстен Данст и девочки, которая играла мальчика в сериале «Девс», она смотрится органично. То есть вопросов как раз-таки не возникает, что вот ты смотришь на нее и думаешь, вот так вот надо, это так не надо. Все, зачем здесь раздражаться? То есть у меня вот такая реакция была. Вот. Какие-то, может быть, еще смоделированы специально ситуации, что они неправдоподобные, ну, вот...
Ну, типа Джесси Племонс, который там играет, муж Кирстен Данст, кстати.
In real life?
In real life, yes, of course. И... Там с ним такая мощная, напряженная сцена есть, которая, в принципе, разрешается дедом за 3 секунды. И, конечно, если подумать, ну, это хуйня полная на постном масле. Но в контексте это сделано как будто правильно. Не знаю,
есть
то есть это не
ляпы,
вызывает.
Вот есть ляпы, но... Да, ляпы в кинотеатре, в кино есть, но вот упомянутый в потоке... Было вот ровно в тот момент, когда ты не замечаешь какие-то огрехи сценарные, технические, другие. То есть просто ты максимально погружен в все это дерьмо.
Если получится, у тебя может не получиться. Если ты вдруг не проникнешься этой ситуацией.
У нас Сережа проникся Monkey Man, поэтому...
Не торопитесь.
У меня очень много вопросов, Сережа, к тебе.
С выводами чуть позже. Но я вас слушаю, такое ощущение, что...
Фильм крутой.
Не проникнуться этим фильмом. Я не знаю, у вас же не было каких-то особенных составляющих, что вас заставило им проникнуться? Вы просто... Мало информации. Я думаю, что про многие вещи, которые мы будем обсуждать сегодня... Они исходят из того, что мы, скорее всего, даже не читали про них ничего, не смотрели не трейлеры смотрел. Никакие.
Вообще нихуя.
В большинстве своем.
Я такой, Алекс Гарден, да. Я смотрю дерьмо. Да. Я, конечно, не планировал, что я его прям в кино побегу, только говорю, опять же, как то, что Слава продал, но дома в наушниках тоже можно посмотреть.
Я вообще его, в принципе, не рассматривал к просмотру. То есть я знал тематику фильма, я такой, но за счет того, какие отзывы вы оставляете, у меня появится свободное время. Я выберу.
У тебя появятся новые 6,5 на Кинопоиске.
К сожалению, нет. Мне нужно тогда, как это называется, Letterboxd завести, чтобы со звездочки с половинками ставить. 6,5.
Я тебя научу, я тебе скину статью.
Этот на Letterboxd 6,5 звезд собирается ставить.
Наивный. 3,5. Понял, короче, величие, абсолютное величие. Перейдем к другим вещам.
К другим новостям.
К другим вещам великим, но не как фильмы, конечно. Я же вам обещал, что спустя 2 выпуска я вам расскажу про фильм «Годзилла против Конга 2». Как называется вот этого подслоган, я даже не помню.
А это «Годзилла против Конга 2» — это та «Годзилла», которую... Это против Конга, которую мы смотрели.
Да, только 2.
Только 2. Потому что была потом минус один, и потом была еще Годзилла.
А, да, нет, это вселенная вот этого Monsterverse, то есть была Годзилла 2014 года, где только маленький хвостик, маленькая залупа Годзиллы была, вылезала. Потом была Годзилла 2, которую никто не видел, с Милли Бобби Браун. Потом была Конг против Годзиллы, тоже с Милли Бобби Браун. Нет,
потом был остров, там, где-то между этим был остров черепа. С острова,
в острове черепа не было Годзиллы.
С острова черепа они вытащили Кинг-Конга, да, и совместили, да, с Годзиллой.
Вот. И та Годзилла, я ее смотрел просто. Это вот это вторая часть вот той Годзиллы.
Да.
Все, понял.
Да. Значит, прежде всего, что нужно самое главное сказать про этот фильм? Я его смотрел на прошлой неделе, получается. И, значит, что общего у впечатлений от фильма «Годзилла против Конга 2» и «Воды в жопе»?
Вода в жопе?
Вода в жопе. Впечатлений.
Можно я отгадаю?
Как это оказалось? Вопрос.
Так вот, впечатление от фильма «Годзилла» и «Вода в жопе» не держится. Я сейчас буду рассказывать, и я практически не помню нахрен, о чем был весь этот фильм.
Я тебе помогу.
Угу. Там «Годзилла»
против,
против Конга. Спасибо большое. Так, вы меня вернули, конечно, в русло. А, что я должен сразу, значит...
Надеюсь, русло не воды из жопы.
Я плыву по нему уже вот этот, из жопы Конга, по руслу поэтому. А, значит, если вы переслушаете наш выпуск про первую часть, где мы, в принципе, вообще разбираем фильмы про больших монстров и как они махаются и наводят ужас на людей... Это, знаете, еще тоси-боси олдскул без видео, но вы можете найти его на Ютубе. Бог услышал мои молитвы, и наконец-то этот фильм стал тупым максимально. И здесь огромное количество драк. Я жаловался, что в прошлом фильме не хватает махача между этими монстрами непосредственно, хотя казалось бы.
Но он был бодренький все равно, он не такой тухлый, как «Годзилла 1». То есть там и в Гонконге они, кажется, дрались, и, в общем-то, на этой странной планете там что-то тоже происходило. Но, блин, действительно, Годзилла стирается из памяти как-то очень быстро.
В пуклой планета, в пукло-земля, я бы так назвал это. Ты помнишь, да, что они живут...
В пуке, да.
В пуке, на обратной стороне Земли. Там
на обратной стороне выпука.
Да, Кинг-Конг, значит. А что изменилось у них за этот...
Кстати... Чтобы вообще вспомнить, что там было в первую часть. Помню, они что-то пиздились, потом куда-то упали и бегали по внутренней стороне Земли. По скорлупе, блядь.
Ну, ты практически сейчас пересказал вторую часть. Коротко.
По скорлупе.
Коротко сюжет, значит. Кинг-Конг кайфует у себя на обратной стороне Земли. При этом...
Он ездит на гольф-каре, да, вот эта обезьяна, которая...
Да, он практически там в начале фильма выезжает, за ним гонится куча каких-то маленьких динозавров, да, он как орангутан. На самом деле я вру, он не кайфует, он, знаете, вы находите Кинг-Конга в таком состоянии, ну вот, когда он хочет волосы в красный покрасить и в лес уехать, ну как бы...
Кинг-Конг — это состояние души,
да? То есть вы его очень можете понять, он как бы твой бро. В это время, значит, на... нормальной стороне Земли у нас есть Годзилла. Годзилла, как Паша в свое время в выпуске, значит, про варяга приводил в пример, как себя ведет варяг, Годзилла ведет себя точно так же. То есть она постоянно где-то спит. А, особенно она полюбила там во время фильма спать, значит, в Колизее в Риме. Она спит. Но как только из каких-то вот этих порталов появляются монстры на Земле, Годзилла, значит, встает такая, знаешь, еще как мем, который, где у афроамериканца глаз вот этот загорается, и она такая... Кто нахуй? Идет, короче, съедает какую-то очередную атомную станцию и просто идет туда пиздится. В это время у Кинг-Конга происходит, значит, драматическая составляющая. Мы сегодня, наверное, будем много говорить про экранизацию, ну, частично будем говорить про экранизации игр. Значит, ребят, если вы ждете сериал God of War от Amazon, по-моему, он выходит, да?
С Крисом Праттом.
Он уже здесь. Можно посмотреть «Годзиллу против Конга», потому что у Кинг-Конга, значит, происходит первый God of War. Он находит себе маленькую рыжую макаку. Не девочку, ну, типа, не подружку. Ребенка. И у них происходит вот это взаимоотношение, как с Кратосом. То есть они сначала грызутся, смотрят на друг друга, как на говно. В это время напоминаю, что Кинг-Конг с седой бородой и с топором, значит, ходит везде, бродит. И он с этим ребенком, значит, отправляется в путешествие.
У Кинг-Конга есть борода?
Да.
9 из
10. Знаешь, что еще есть у Кинг-Конга, что еще является двигателем сюжета? У Кинг-Конга есть больной зуб. И чтобы вылечить этот больной зуб, Он отправляется со своей, значит, стороны земли туда, к обратно, чтобы люди ему вылечили зуб. Я когда это вижу, я такой, мы что, находимся в мультфильме Дисней? Это что? Это какой-то Годзилла от Пиксара. Что происходит вообще?
К стоматологу пошел.
К стоматологу пошел.
А страховка есть?
Они ему железный имплант ему вставили, но потом еще, забегая вперед...
С кроликами?
Да.
Грилс.
Они ему потом еще роборуку поставили такую, знаешь, и он стал еще... Это уже у нас экранизация Overwatch идет. Он стал таким типичным думфистом. Думфистом.
Ему еще Дарт Вейдер ее отрезал.
Ему покорячили руку немного. Вот. У него проблема в этом фильме, что он один. Он одинок. И он последний из этих макак. Значит, все, очень тяжелая судьба у него. Но в какой-то момент...
Он нихуя не макак. Он горил.
Все так. Но идентифицирует себя как макак. Что еще намешали в этот фильм? В этот фильм намешали, кстати, напоминаю вам, что скоро, по-моему, даже в этом году должен выйти новый, новое переосмысление или продолжение «Планеты обезьян».
Да.
Можно уже не смотреть. Можно. Посмотрите «Годзилла против Конга 2». Там у нас такая же ситуация. Вот если вы помните последнюю «Планету обезьян», какая у них заваруха была там в обществе обезьян с людьми. Это все здесь присутствует. Спойлеры. Кинг-Конг оказался не один. Он находит в пуклоземелье есть еще в пуклоземелье 2.
Серьезно?
Серьезно. Там живут,
там еще играет,
там живут другие
Пиаф, наверное.
Да, он именно проваливается такой, о, Грегор. Все так.
Просыпайся, Лео, ты обосрался. В ванне.
Нужно Нолану срочно прислать идею сценария. Он не любит сиквелы, но я думаю, здесь он пойдет навстречу.
Как раз вода в жопе оттуда. Все верно, все сходится.
Блин, ты вспомнил «Планету обезьян». Просто от новой вроде бы ничего хорошего ждать не приходится. Там нету никаких... Ну, в общем, будет плохо. Заранее хороним.
Хороним.
Но, да.
Я вспоминаю... Я напоминаю, что мы, в принципе, вообще ни от чего не ждем чего-то хорошего. Уже.
Насколько была великая вторая часть? Мне третья часть, кстати, не понравилась. Ну, в смысле, нормально, но хотелось бы чего-то большего, да, если сократить там мой словесный понос. Но вторая часть, я считаю, что это пик вообще какой-то...
Обезьяний пик.
Да. Лицевой вот этой анимации. Ну и там... интересная драма, и вот этот апокалипсис показанный, вообще, конфетка, надо пересмотреть в полном жире.
Тут еще плюс, про людей можно вообще не говорить. Вот чем я еще радуюсь, что люди просто забей. Вот они даже какие-то бессвязные в какой-то момент фильма, последние полчаса, значит, когда уже весь замес, там драки происходят, вообще никто не разговаривает. Только все рычат и кряхтят. Ну, кайф. Ну, как бы люди заткнулись наконец-то. Но опять же, я не понимаю, зачем вам кроме меня, это, все это дерьмо смотреть. Но ты ловишь себя на ощущении, что, когда я смотрел этот фильм, что как будто ты смотришь «Трансформеры 2». «Трансформеры 2» стухли, распались, все, и никому нахер уже не нужны. Кто пересматривает в здравом уме «Трансформеров»? Но вот, теперь у нас есть Конг, который собирает, и в какой-то момент, когда Годзилла с Конгом, значит, устраивают пиздило где-то в Египте на пирамидах, ты такой, ну, это же «Трансформеры 2», там так и было.
Точно. Самая гениальная сцена в «Трансформерах», где я под его мошонкой, и там показывали...
Мошонку, «Трансформера».
Но объективно это не мошонка.
Но объективно, да.
Так что фильм про огромную гориллу и ящерицу собирает уже порядка 400 миллионов. Хочется сказать, Марвел, что с лицом? Все ли живы?
Ну, если врубать душнилу, то 400 миллионов для такого фильма — это... предел окупаемости минимальный. То есть нужно, чтобы он... У Марвела-то в какой-то момент все собирало по миллиарду. Просто вот выходит фильм миллиард, выходит фильм миллиард.
Я так полагаю, что это не конец.
И... Ну, в Мармуле и нет Годзиллы.
Да.
Но... Ты попробуй на одной Годзилле 400 сделай, а не с Робертом Дауни-младшим.
Нет, это все равно хорошие показатели, да, но...
Ну, Годзилле даже на кофе не хватит. Если что.
Вообще, меня удивила информация про то, что она спит в Колизее римском, он же маленький очень вообще, то есть Годзилла-то она...
Она все время выходит и аккуратно перешагивает через забор.
Ну, она, может быть, как кот, знаешь, она как жидкость. Просто пространство занимает и все.
У меня кот вчера в 3 часа ночи какую-то игрушку детскую с полки ебанул, просто такой грохнул. Я проснулся. Смотрю, просто вот так фонарь включаю. А, это ты, думаю, долбоеб. Вот, поэтому...
Ну, ты тоже как Годзилла сквозь детские игрушки, знаешь, у тебя там построен город, Колизей, прощай,
что-то еще. Точно. Не, он в арене спит. Он спит не в арене Колизея, он спит в арене Infinity Надо. Кто знает, тот в курсе.
У тебя тоже фонарь теперь горит. Меня слепит.
Капец у вас. Фонарей-то.
Светитесь все.
Ну, далеко не убегая, продолжая тему обезьян.
Больших
обезьян к маленьким.
Большая Годзилла была, большая Кинг-Конгина была, а теперь маленькая человекоподобная обезьяна. Да.
Теперь переходим к фильму «Monkey Man». Как мы с тобой поступим? Я сначала расскажу, почему он хорош, или ты скажешь, почему он плох. Давай я задам тебе вопросы. Вот ты рассказывал, значит, про фильм «Падение империи», что ты преисполнился, посмотрев его. Возможно, ты был отдохнувшим, поевшим. Значит, как Слава Комиссаренко говорит обычно, ты был опрятный, чистый, свежий, на нем, значит, пришел. Что пошло не так на «Monkey Man»? Ты пошел вечером, после работы, уставший.
Не, я не хочу сюда вмешивать какой-то контекст и какие-то...
Чисто внешние... фильм виноват.
Абсолютно точно фильм виноват. Для меня, конечно, это удивительно, что этот фильм всем нравится, что там овации, что там... Меня, кстати, легко подкупить вот этими историями вокруг «Monkey Man». Крутится как минимум две. То, что какой кровью достался этот фильм, как он снимался, там Дэв Паттель свои деньги туда втапливал, какие сложности у них были во время съемок, там камера разбилась, на новую камеру денег нет.
Он свои деньги втапливал, а рупи никто не принимает в Америке.
Кек.
Плюс вторая драма вокруг этого фильма, он 3 года лежал на полке, потому что вокруг этого Джордан Пил, как такой рассказчик и пиздобол сказочный, построил супер слезливую историю, что я даже не знаю, как он это обосновал, но вот у меня вылетело из головы, но в итоге, что все-таки он взял, выкупил у Netflix эти права, потому что этот фильм достоин быть не на маленьких экранах, а на кинотеатральных. Это вот кино.
Джордан Пил, продюсер, да?
Он один из продюсеров там. Mm-hmm. Но не из первых, то есть, если ты смотришь титры, он там появляется, по-моему, 3-м, 4-м.
Ну и при этом Дэйв Паттел все равно свои бабки вкладывал в камеру.
Насколько я понимаю, да. То есть, возможно, и были продюсерские деньги студии, но какие-то вещи шли незапланированные, и он из своих денег... там, покрывал расходы, там, пиццу заказывал из Додо, я не знаю. То есть, как вот эти все истории про «Матрицу» много было, что, например, сцена там на шоссе, по-моему, Киану Ривз говорит, либо мы из моего гонорара вычитаем эти деньги, и вы мне проценты даете, и строим эту, там, трассу, либо не... Ну, я могу путать детали, но посыл такой, что Киану Ривз согласился отдать свой гонорар, но там, понятно, в итоге только выиграл, потому что согласился на проценты. У Дэва Паттеля, возможно, что-то похожее было. Вот, и что, результат?
Дэйв Паттел был примерно то же самое. Киану Ривз тоже согласился немножко снизить свой гонорар.
И не сниматься в этой хуйне. Так вот, этот фильм, действительно, Киану Ривз на него повлиял. Конечно же, не будь Джона Уика, не было бы никакого «Monkey Man». Это не скрывается, что это такой оммаж и... аллюзия и все, что дань некоторое подношение к Джону Уику.
Даже шутка есть.
Там да, шутка, во-первых, про пистолет, там прям цитируется, типа, ты смотрел Джона Уика? Ну, то есть это прям подмигивание такое явное тебе, вот.
Сразу нахуй.
Плюс там есть какой-то момент, появляется песик такой милый, ты думаешь, если вы сейчас его прикончите, я встану и уйду, но, слава богу, все с этим песиком хорошо. Вот. И чем мне главный фильм что-то не понравился, но даже по сравнению с первым Джоном Уиком, это вот, как у нас пошутили в комментариях, это продукт Джона Уика содержащий. То есть это... Ну, там появляются 2 драки по 1.5 минуты, и все. Остальное — это как бы индийский колорит. Он должен восполнить всю прелесть этого фильма. То есть это необычный антураж. Это как вот мы любим фильмы корейские, начиная от «Паразитов», заканчивая фильм «Человек из ниоткуда» про пиздилки, потому что это необычные декорации. То есть здесь тоже... Индию мы не так часто видим в голливудском проявлении. То есть, кроме
«Паразиты» Леонид... тоже про пиздилки. Только еды со стола.
Да, кстати.
Они там не в говне дерутся, я надеюсь.
Не в говне, но там тоже показывают, на самом деле, вот в чем плюс, что ты иногда смотришь на то, как люди живут индусы, а я сижу в кинотеатре на 300 мест, там нас 10 человек в зале, у нас кондиционер обдувает, ветерок, я сижу, попивая кофе из, ну, псевдо-старбакса, да, поел вкусно.
Молоко опять же, Тимати, да, называю вот так.
Ну, нет, на самом деле, я забыл просто, какая вторая сеть. Я абсолютно привилегированный человек, который сижу, смотрю на огромный экране.
Сижу и смотрю, как индийцы пиздят.
Да, то есть вроде бы должен на этом уровне меня фильм как-то так поглаживать по голове и говорить, вот, ну, показывает ужасы. Но мне не хватило этого колорита. Это не Дэнни Бойловский подход.
Миллионер из трущоб?
Да, это, ну, это видно, что это дебют. Извините за такую снобскую
вот. А как
ремарку.
Говорят у нас в России, первый блин комом, да?
Потом денег больше дадут, обязательно снимут лучше.
Купишь себе Sony FX3 и начнешь снимать как человек. Гелиус возьмешь украинский и все.
То есть там есть какие-то потуги в попытку в драму, довольно плохо. Там есть попытки в показать колорит индусов и индийцев. Ну, тоже как будто бы это набор стереотипов, вот, хотя, видимо, они так и живут.
Набор блядских стереотипов.
Как стикер-пак.
То есть, вот, понимаешь, я не могу тебе описать, почему мне в какой-то момент становится скучно, но в какой-то момент я просто начал считать светильники, там, лампочки, выход, как они подсвечены, вот эти все эвакуационные штуки, вот. Как это описать с точки зрения вот критического какого-то анализа? Ну, это чисто мои переживания. Но вот, ну, не торкнуло.
А
вот.
Ты шел за фильмом Джоном Уиком или все-таки на первый фильм Дэв Пателя?
Ну, наверное, я шел на Джона Уика тире там Рейд и прочее. То есть я думал, что все-таки в этом фильме пизделок побольше.
Кто идет на первый фильм Дэйва Пателла? Типа, Дэйв Пател, наконец-то он снял свой первый фильм.
Я объясню, что я имею в виду. Просто я для себя сразу определил, что это не будет уровень Джона Уика. То есть я фильмы обычно, которые, как ты правильно говоришь, Джона Уика содержащие, которые там все начали выходить, я их обычно стараюсь сторониться. Вот, и я не рассчитывал, что будет уровень хореографии, там, постановки.
Коллеги, ну, смотрите, просто цифры. Киану Ривз — это боевики. Сколько и какие? Это скорости.
На гребне волны.
Это матрица. Это на гребне, прости господи, волны. Охуительный фильм абсолютно.
Это «Дом у озера».
Вот это пиздило вообще сквозь в года. Посмотрите, обязательно там есть вообще кровавая сцена лютая. Вот, Дэйв Пател, сколько боевиков? То, откуда у Кинг-Конга вода льется, блядь. Вот столько у него этих.
Ну, Слава смотрел еще там разборка. У него, бля, вот это в Мумбаи, но я не помню. Это больше
у него драматическая роль. У него есть «Миллионер из трущоб». У него есть
«Зеленый рыцарь».
«Лев», «Рыцарь зеленый». Нормальные фильмы. Куда ты пиздиться полез, братан? Ходи там, драму играй.
Так вот, давай на этом моменте я просто расскажу, чего не стоит ждать от фильма «Monkey Man». Не нужно покупаться на трейлер, в котором были вставлены все эти экшен-моменты, что вы сейчас получите Джона Уика с индийским колоритом. Ой, как будет хорошо.
Сережа, вот так вот делай, как индус.
Нет, не будет. Не будет хорошо вам.
Давай весь выпуск, пожалуйста, с этим движением головы.
Но!
Не будет!
Но Слава правильно сказал.
Драги, вот не будет! Сейчас люди, которые слушают аудиоверсию, вообще не понимают.
Да.
Это, прежде всего, дебютный фильм. Знаешь, почему он тебе еще не понравился? Потому что это не фильм твоей мечты. Знаешь, чьей он мечты? Дэва Пателя. Он просто взял все, что ему нравится. Вот я себе это как вижу. И просто принес это сюда, в этот фильм. Ему нравится Джон Уик? И фильмы в стиле Джона Уика. Он это берет. Ему нравится там...
Форсаж. А? Он делает мумбайский форсаж.
Мы берем это на улицах и несем сюда.
Там есть дебильный эпизод, который выпадает просто из фильма, знаешь, когда на вот этом, знаешь, мотоцикл тук-тук, на котором возят этих туристов,
Формально он не мотоцикл.
Значит, на этом
трипод, я не знаю.
На этом трехколесном чудовище они устраивают, значит, индийский дрифт с турбонаддувом, когда у них нажимаешь кнопку, у них там, значит,
вот там буквально эта сцена есть. Он говорит, жми на турбо или что, на какой-то.
Да.
Скипидар, если говорить.
Я сначала скривил такое лицо, а потом подумал, так это же он тоже берет и отдает дань как бы с фильмом индийским, который с этой ебанухой. Вот просто да. Когда роботы в шар собираются, когда фильм РРР. Он говорит, он думает, я буду это своим...
Я индус или
я
кто,
я буду
нахуй?
Своим братюням это в Индии показывать. Они не поймут, если я не вставлю этот эпизод.
Все машины на тук-тук заменили быстро. Одежду в золото все надели. Буду в центре поставили. Я индус или что, блядь, мы тут будем хуйней заниматься какой-то. Ладно, вопрос такой, Серег, пока я тебя перебиваю тебя сразу. В Индии собрал?
Его в Индии не выпускают.
Ну и все, ёпта.
Давай я отвечу. Ты задал вопрос Сереге, так как мы его перебиваем.
Я отвечу на этот вопрос. Нет, все логично.
Он 3 года не выходил на Netflix, потому что Netflix просто ссал его выпускать, потому что боялся вот этого бэклэша, да, когда... И индусские, получается, жители, они возмутились бы, что вот вы показываете индяшку-говняшку, то есть зачем вы критикуете нашу власть там и прочее. Они реально побоялись, что там люди, получается, в том числе религиозные, какие-то фанатичные, показаны, ну, с не самой лучшей стороны. И, получается, тут вот Дэйв Паттель, который там живет у себя в Америках, на нашу страну льет помои, а Netflix нужно расширять базу подписчиков.
А Дэйв Паттель, потом, по-моему, он не в Индии родился. Нет?
Но...
По-моему, он британец.
Мне кажется, что
могу
он
ошибаться.
Индиец, потому что вряд ли бы он так органично попал бы в этот, как его, ну, в меня.
Ну, слушай, они могли выпустить его и не включать его в Индию.
Слушай, я, по-моему, все-таки он из тех людей.
Ну,
то есть,
все понятно. Должен был выйти на Netflix, это как бы 6 из 10 приговоров.
Я имею в виду, что Слава вот рассказывает именно историю с Netflix. Непонятно, что и за что переживал Netflix. Потому что, как правильно Слава до этого заметил, в фильме есть вот этот большой пласт, именно который показывает индийское общество, как у них это происходит, какие у них там взаимосвязи. Но там нет ничего такого. Там нет ничего сверхъестественного, чего бы ты не знал, там не видел в новостях каких-то или еще где-то. Там нет какой-то вот этой жести вот именно.
Просто мы не настолько погружены в контекст.
Да,
то есть мы воспринимаем...
Вот этот фильм с Юэлем, вот это вот, где ему в горло стрельнули, разговаривать не мог. Там опять мексиканские банды показывают. Что, мексиканцы должны опять возмутиться и сказать «Арива! Что вы делаете?» Что.
Но речь о другом. То есть
все возмущаются.
Возвращаясь к фильму «Мечты», значит, Дэйва Паттеля. И вот ты говоришь, является ли он героем, там, сколько у него было боевиков, или является он экшен каким-то героем?
Являетесь ли вы
героем?
Дэйв Паттель?
В здравом уме.
В здравом уме. Героем фильма боевиков. Являюсь.
Человек просто снимает и кайфует от этого фильма. Он говорит, я буду играть главную роль и буду просто разваливать кабины. В черном костюме с красным фильтром на фоне будет вообще круто. Вот я хочу. Буду трюки делать, еще что-то. Причем, ну согласись, на самом деле, драки...
Драки классные.
Те, которые 1.5 минуты здесь, да. 1.5 минуты там, поставлены. Мое почтение.
Я видел, опять же, какие-то уже приговор фильму там по кадрам, что что-то он какой-то деревянный, что-то там как-то двигается.
Еще до того, как он вышел, сразу же показали, типа, более... Ну, типа, файт-син вот этот вот целиком. И все такие, ну, хули вы ждали? Ну, видно, Паттель, блядь, ну, дерево.
Честно скажу, во время просмотра кино у меня не было этого ощущения. Я такой, да есть же, как ты говоришь, да, вот наконец-то поперло. И все. И опять начинаются боевые трансвеститы эти.
Опять же, для себя я... Там есть боевые трансвеститы.
Вы что-то не договариваете, блядь? Какие нахуй боевые? Я же, блядь, заплевал все тут. Боевые трансвеститы.
Такая сцена.
Вот мы здесь, наконец-то.
Что
там? Кто там? Ну? Давай, рассказывай. Что за боевые?
С серпами.
По яйцам. Боевые трансвеститы с серпами по яйцам.
Jesus!
И вот вы завладели моим вниманием.
Наконец-то!
Потому что прежде всего этот фильм, как я для себя его воспринимаю... Вот мы и определили, конечно, его целевую аудиторию.
Паттель снял фильм для себя. Так, выводите боевых
трансвеститов. Лично для меня, вот, знаешь, вот тоже странно будет звучать, вот радость меня берет за актера британского, который получает там миллионы миллионов, радость берет за человека, что он реализовывает свою какую-то мечту, снимает фильм, как он хочет. То есть, понимаешь, и в конце, когда ты смотришь, и в титрах там получается полный директ бай Кодзима, там Дэйв Паттель, он, значит, снял, продюсер, да, и написал
на камеру, жми, делал
все.
Монтаж.
А тебе...
Три года лежал, Дэйв Паттель монтировал его, блядь.
Он его монтировал, скорее всего,
в виншоте, знаешь, просто сводил вот эти кусочки.
Надо посмотреть.
Ну что, Дэйв, когда? Ща, еще. Пять дней, подожди.
Если коротко касаться сценария, вот именно не его каких-то ходов сюжетных, это даже в сценарии чувствуется, что это дебютная работа. Потому что он написан таким образом, как вот прям по учебнику или книжка есть там «Спасите котика» про сценарное мастерство.
А что там вообще? Ну, вот в чем?
Я тебе сейчас расскажу, в чем. Я тебе просто вот про саму структуру сценария. Она вот, знаешь, как в учебнике прямо. Угу. Герой. Экспозиция «Кто наш герой?». У него есть травма, о которой мы не знаем. Я тебе уже пересказываю сюжет. Он с этой травмой пытается бороться. Угу. Он пытается мстить главному злодею, но он не обучен, у него нет никаких навыков. Он обсирается, падает в самое дно и оттуда, значит, поднимается.
Блять, это фильм этого. Вот то, что я сказал. Без голоса который. Хуета один из десяти, который.
Не мой, или что там?
Ну не твой, не наш, никакой.
Джон Ву, в общем. Да.
Никакой его, правильно, фильм.
Я путаю, «Мьют» — это другой фильм.
С одной стороны, это типичный фильм, то есть у них должна быть какая-то, знаешь, вселенная, кроме того, что Джона Уика содержащая, это, знаешь, вот вселенная фильмов про месть. Вот просто.
Так это, опять же, в 80-х был популярный фильм вообще, по-моему, Чарльз Бронсон, или как такого звали, такой актер был. Он прям амбассадор этого жанра. То есть все время, что... Ну, грубо говоря, Мел Гибсон «Расплата». Вот это... Он просто зазернил уже этот жанр. А до этого, на протяжении 30 лет, такое...
А вы знаете, что прям... у «Расплаты» есть два варианта просмотра?
Причем, по-моему, режиссерская версия «Понос».
Наоборот.
То есть... Какая? Безналичная и наличная?
Да.
Так.
В России еще...
Бля, как же ты хорош. Не ожидал, да. Там есть версия, которая вышла изначально, и она с закадровым голосом. Там, где Мел Гибсон проговаривает всю хуйню.
Звучит как...
Режиссерская версия.
Blade Runner тоже.
Могу путать, но режиссерская версия, по-моему, без закадрового голоса. И он там как раз не переговаривает, и там пару сцен еще добавлено.
У меня прям жесткие воспоминания, что как будто бы это относится к Blade Runner, а у «Расплаты» что-то другое.
У Blade Runner другая хуйня. Там несколько концовок, и Ридли Скотт сказал, ему запретили монтировать и прочее. А в этом «Расплате» было стопудово. Первая версия
если
с закадровым.
У нас есть факт-чекинг довольно хороший.
Напишите, если я не прав. Напишите так, Паша, ты не прав. И все, больше ничего не пишите.
Уточните, пожалуйста, про Мэрил Стрип. Шлёха ли она или нет?
Еще раз напишите про Мэрил Стрип, если вот тот...
Но это в КНД.
Единственный человек, который написал, что шлюха, респект тебе, напиши еще раз. Пиши вообще под каждым выпуском везде просто, что Мэрил Стрип шлюха.
Возвращаясь. Ну,
не Мэрил Стрип, а персонаж
вот
Мэрил Стрип.
Вот ты, да, сформулировал неправильно, теперь бедная Мэрил Стрип страдает.
Бедняка, как же она живет там?
Ее мужу уже пишут в личку там.
Мэрил, прости. Я ошибся. Могу один раз ошибиться, ну?
Героиня Мэрил Стрип, шлюха. Возвращаясь к фильму...
Вот ты и подтвердил эту хуйню, попался.
Возвращаясь к фильму «Monkey Man», не вдаваясь в подробности сюжета, как бы у персонажа есть травма.
Да какая? Ну расскажи сюжет мне. Ну что за травма? Колено болит, растяжку делал. Что за травма?
В какой-то,
мстить за маму.
В какой-то момент колено или ноги у него
я
тоже...
Я мог бы догадаться, ты же индус, ну.
Да, он мстит за свою мать. Угу. Он...
Убиенную.
Да.
Восьмирукую.
Ну, практически. Ну, типа.
Это если бы нейросеть Яндекса отвечала, сколько мать.
И на самом деле меня вот эти эпизоды, они меня...
У матери ты... 8 рук. Сколько ног? Блять, 8 рук. Яндекс Нейро. Заебись вообще.
Серег, извини.
На самом деле, меня вот эти эпизоды, они меня подкупали тем, что ему мама рассказывает, что есть такое божество. Там, я не помню, как его зовут, индийского этого бога обезьяну, что вот у него легенда есть, значит, о том, что он там подумал, что он слишком крут и решил съесть там какой-то самый высоко висящий, сверкающий фрукт. Съел его, это оказалось солнце, боги его за это наказали, покарали, но он все равно воспрял и всем навалял. И вот этими эпизодами, значит, перемежается вся история, когда он уже взрослый непосредственно, и он мстит убийцам своей матери. А тут как сложилось внезапно в Индии, да и вообще в таких фильмах, убийцы — это какие-то чиновники, это шефы полиции.
Власть придержащие.
Да. И, собственно, вот на самом деле вот здесь я споткнулся в этом фильме. Ты во многих местах, я вот именно в этом. У главного персонажа есть вопрос к одному человеку. Один конкретный человек убил его мать.
Угу.
И ему нужно, что ему нужно сделать? Ему нужно отомстить ему. Но у нас есть в этом фильме эпизоды в стиле Джона Уик, когда куча безликих охранников в черных костюмах индусов получают пиздячек ни за что. Он, когда их начинает метелить, я такой, у тебя вопрос к шефу полиции. Эти челы, скорее всего, из твоей касты. Братан, они также вообще... У них мало денег, они на улице, у них тоже свои какие-то проблемы. Возможно, ты просто пиздишь таких же людей, как и ты.
Типа, не просто пиздишь, убиваешь.
Убиваешь вилкой в глаз там или еще что-нибудь там.
Или раз.
А в это время другие там серпом в жопу раз натыкивают. Я такой, в чем
дело? Вилкой в глаз или боевые трансвеститы?
То есть там есть эти эпизоды, что герой как будто должен, значит, вот всем этим более бедным слоям населения какую-то там, ну, не надежду дать, то есть он должен каким-то символом стать, то есть того, что вот он такой дает отпор как бы вот всем этим прогнившим. Ну,
то есть какой-то сценарный проеб, да? То есть он вроде как не должен так делать, наверное.
Но, с другой стороны, бы не было. Не было бы тогда всех этих экшен-моментов. То есть это был бы просто триллер.
Да как будто бы это вот лишнее для меня оказалось. То есть там вот то, что ты говоришь, это сцена, есть отдельный сегмент, локация, арена, куда он приходит чисто бабок заработать, экспу подкопить и всячески. И там... Получается, что он себя таким образом тоже промоутирует и получает одобрение толпы. Но это вот просто побочку вшили. Вообще странно в кино, которое вырежи ее оттуда. Ну, разве что исчезнет экранное время у классного актера Шарлотто Копли.
О, это отдельная
история. Его не хватает мне в жизни вообще. То есть
отдельная история, да.
Его давно не видно.
Я согласен. Он радует в каждом фильме, когда он появляется в этих эпизодических ролях. Но из того, что я тоже читал там где-то в интернете, значит, где-то там что-то промелькнуло, что этот Monkey Man должен был снимать наш любимый режиссер...
Лена Шулер?
Нет, напомните, пожалуйста, который Blowcam. Ну вот Blowcam...
Blomkamp.
Blowcam должен был снимать этот фильм. Я просто ржал с того, что... Но, его, значит, выкинули, но остался Шарлотто Копли. Он просто, знаешь, как вот бывает, приходит на площадку, а там он. Они такие, ну что делать?
Мы же вас выгнали.
Он берем, ладно, все,
ну,
снимем.
Ну, Блом, пока хотя бы камера своя есть.
Ну, да, со своей, это у него было прописано в райдере.
Слушайте, это все понятно, но скажите мне, красиво?
Красиво, цветокор, снято вот часто довольно-таки бодро. Иногда, конечно, с тряской камеры перебарщивают.
А драки, что... драка монтажная или вот как мы любим?
Есть монтажная, есть не монтажная.
И то, и другое. То есть, и поэтому то есть, средний знаменатель, он такой довольно хороший, 6,5. Если
еще саундтрек иногда индийский рэпчик.
Вот индийский Кендрик Ламар в начале вообще прям разъеб. Реально.
То есть, понимаешь, что это саундтрек цепляет?
Идеально пародирует.
Идеальный.
Каламара. Мне надо, наверное, эту тему.
Ходи на X-Factor.
И если уж мы сравниваем с Джоном Уиком, на самом деле, вот знаете, вот в этом моменте я бы еще отметил. Если вы вспомните в своих фильмах Джон Уик, когда там со второй части начинает метаться по всей планете, он путешествует в Гонконге, там еще в каких-то арабских странах еще.
В Италию.
Но у Джона Уика... Я сейчас попытаюсь сформулировать. У него есть эстетика мира этого.
У него есть мир вообще.
Мир.
Вот эти пиджаки, да. У них есть кодекс, у них есть там своя...
Но нет колорита.
Нет колорита?
Колорита. Ты послушай меня.
Он сказал колорита, у меня просто заиграл.
Что?
Что? Гангам Стайла вторая песня.
Вот что он в Гонконге, что он в арабских странах. Похер. Есть пиджаки бронебойные и есть Киану Ривз. То есть вот именно какой-то...
А что тебе еще нужно?
Я тебе имею в виду особенности локации, места, где нет у фильма, знаешь, своего какого-то вот колорита. А в этом фильме, за счет того, что это все происходит в Индии...
Ты к тому, что есть лор, но нету как-то его вшито куда-то, да? То есть он просто типа существует отдельно.
Да, это может быть, любой рандомный город вообще просто.
В Monkey Man есть колорит, ну типа индийский, все. Но нету лора. То есть просто взяли, придумали. И вот это, наверное, имеешь в виду.
Все именно так, спасибо.
Я тебя... Не, я не пытался тебя расшифровать, я пытался себе объяснить.
Да, все. Этим он подкупает. И последнее замечу еще касаемо того, что я сочувствовал этим индусам, которых он метелит, и я чем еще руководствовался? Я спрашиваю, в чем твоя мотивация? Мотивация у Джона Уика есть. У него мотивация, если мы не берем первый фильм про собаку.
Отъебитесь.
Он просто отъебитесь. Он просто бьет людей, отъебитесь, и уходит, как бы.
Он не хочет бить людей.
Он не хочет бить и убивать людей, но его вынуждают, как бы. А здесь никто никого не вынуждал. У тебя было 1001 способ, как бы.
Но не по-буддистски поступил. Не по-христиански, конечно, он там, да.
Ну, здесь там спорно, на самом деле, в этом фильме.
А нахуй он маску-то надевает, обезьяны?
Он только надевает ее на ринге. Он ходил по...
Да, типа, когда качался, да. Когда экспо получал.
Потому что он себя ассоциирует с этим...
У него персонаж, то есть роль отыгрывает.
Я был.
Я же тебе говорю, мама рассказывала про сказки, про божество.
Не, я говорю, то, что он выступал на рынке, с вот этой маской. Это был его первый костюм.
Что, на что я еще обратил внимание, вот эти маленькие какие-то небольшие эпизоды, то есть даже с той же маской, он... Когда он в этой маске, то есть когда он там зачуханный, его мордой по земле возит, uh-huh. Я на самом деле не соглашусь, вот на самом деле финальную драку с вилкой в глаз вообще можно спокойно убирать, а вот эпизоды именно на бойцовском ринге, они
нормальные.
Они необходимы. То есть я говорю, если наоборот выпарить вот эту Джона Уиковость, для меня бы фильм не потерял бы. И когда он в этой маске, он себя... Ну, не то, что повадки обезьяны, есть какие-то, знаешь, вот эти движения, эпизоды какие-то небольшие. Касаемо сценария, то есть есть вот это, знаешь, тоже как по учебнику, там есть банка с хлоркой, и тебе полфильма такие, банка с хлоркой, да. Банка с хлоркой, и ты такой, да я понял, что с этой банкой с хлоркой что-то будет, и с ней будет, и ты такой, yes, типа, все четко, пятерка.
Ну, видимо, да, Дэйв Пател, так как это его, я как не смотревший комментирую, да, судя по тому, что вы говорите, опять же, первый блин, и он как раз пытался и учился это все делать. То есть, ну, опять же, как по учебнику. Надо показать что-то, создать экспозицию, потом вот банка хлорки, потом, видимо, кому-то она летит, блядь, в ебало, его разъедает, ну, что-нибудь такое. То есть, я вам всем показал, вот даже для самых тупых, ребят, смотрите, я сделал все по канонам фильма. Ну, ладно, давайте все-таки тогда перейдем к концовке и скажем, что... Дэйв Пател-то в будущем моет или...
А не должен мочь. Мне интересно, что он снимет дальше.
Я и говорю,
как режиссер могет.
Потенциально верим в него дальше.
Да.
Да, да. Тут я соглашусь. Просто пусть сценарий другой человек напишет.
Да. И вот эта вселенная Манки Мэна, Манки Мэн 2, нахер не надо.
Жестко. И Джордан Пил, Кодзима, Джордан Пил.
Да, скорее всего, там уже жди. Там в Твиттере Кодзима уже постер Манки Мэна, а следом на следующей неделе ждите, он у него там фотографируется на фоне этого.
Осканивает.
Ну.
Кодзима, блядь, такой лютый, к нему как не придешь, он говорит, садись на стул.
Уже тебе сейчас.
Я тебя сосканю, нахуй.
Ну, главное, не соскамлю.
Как у Павла Дурова, надеюсь, стулья. Те самые, на заднем фоне.
Еще на этой неделе мы не ждали, не хотели, но посмотрели с Пашей. Сериал Fallout. Ты сказал, я придержу.
Я 2 серии посмотрел.
Я 5 посмотрел, кто больше. Этот 0 посмотрел.
Больше нет.
И не планирует.
Мне и слово. Да, на самом деле все его очень хвалят и говорят, что это прям вообще супер круто, и что вот эта шутка про Уолтона Гоггинса. Я с ней вообще размотался.
Но в наше это время вот это все все хвалят, оно не подкупает. Я лично пошел смотреть первую серию. Вот.
Я начал смотреть до того,
во имя подкаста я пошел смотреть. Вот я думаю, будет дерьмо, но будет что-то обсудить. Давайте смотреть. Но, забегая вперед, вот я сразу впечатление по первой серии. Насколько она четко сделана. Какую цель преследует сериал Fallout? Чтобы вы покупали и устанавливали себе Fallout любые части, 76-ю, тот Говард вас рекомендует. Ему нужно, чтобы 76 вы ставили.
И Skyrim тоже.
Я посмотрел первую часть, что я сделал? Я в геймпассе поставил Fallout 4 себе. Сразу же. Вот прям на
Skyrim. Больной ублюдок.
Что можем сразу вердиктом сказать? Сериал работает. Вот. Дальше слово Паше. Что по первым 2 сериям? Ваше впечатление?
Мне норм. Мне нравится. Это нормальный сериал, хорошо сделанный, грамотный. Короче, давайте начнем с, в принципе, игр Fallout. Я не то чтобы фанат. Я играл в первую, вторую часть. Третью начинал, никогда в жизни не допроходил. Нью-Вегас вообще забей нахуй. Хотя это считается величием, я просто не играл. Четвертая, начинал ее раз, блядь, 50, наверное, и каждый раз удалял спустя, я не знаю, там, 10 часов, 15. Суммарно вот так вот ставил, удаляя, наиграл часов 20, наверное, просто. Нравится эстетика, нравится все вот это с... как он называется?
Волдбой.
Да, с этими мониторчиками, ретро-футуризм этот, все нравится. Но, блядь, каждый раз я не могу дойти до конца и досмотреть какой-то... В чем же здесь, собственно, смысл, для чего это надо. Поэтому я, грубо говоря, не был знаком с лором. То есть я не готов сказать, ой, вот здесь как в игре, ой, вот это. То есть не было такого, как я смотрел Last of Us, когда я, знаешь, такой... Ща мы проверим, что вы там показываете, сравним тут как. Вот это все, о, да, вот третья вот крутая, блядь, вот все остальное по нисходящей. А здесь я ничего не знаю, я как бы, ну, эти шелтеры, да, они там живут, все дела, приходят. То есть атмосфера передана круто, снята классно. Пока у меня других замечаний нет, и вот Уолтер Гоггинс вообще просто ебанистически крутой вообще актер, он мне нравится не только в Fallout, он играл в Сынах Анархии, он, значит, дохера где играл, и везде, где он появляется, он завлекает просто все внимание. Хоть
только здесь... у него в этом фильме притчи его нет вот этой.
Хоть он и играет Гуля, ну ты видел вообще у него и притчи, и зубы вот эти белоснежные в жизни, он очень крутой чел вообще, вот он прям... характерный актер и очень выделяющийся везде. И он, я уверен, что дальше по всем остальным сериям это определенный бонус этого сериала. И девчонка из Yellow Jackets, к сожалению, да, ее опыт там такой себе, но эти глаза, Jesus, я каждый раз на нее смотрю, пиздец, просто вот такие глаза, охуеть, у актрисы. Просто
как, вот как кошка на тебя светит. Такая.
Просто глаза, блядь, огромные, реально, круто. Ничего больше сказать не могу пока, вот мне нравится, я буду смотреть, но вот вторую серию я досматриваю уже третий день, просто засыпаю и виноват не сериал, но вот так вот происходит.
Как правильно Паша сказал, я считаю, что главное преимущество Fallout'а, как сериала по играм, в том, что он не зацикливается на играх. Мы все равно сравним, я его сравню немного с Last of Us. То есть я вижу, что создатели пошли именно правильным путем. А в теории вообще не важно, что будет происходить во втором сезоне. Второй сезон может быть вообще совершенно про других персонажей. Это может быть какая-то антология, потому что мир Fallout позволяет это сделать. А, да, там где-то в интернетах бомбит у тех людей, которые играли и фанаты первой и второй части, что не канон, что не так. Я хочу спросить, откуда вы откопали этих людей из могилы, которые играли в первую и вторую часть? Сразу понятно, что сериал...
Они как гули вылезли, блядь,
сразу
из могилы.
Сразу понятно, что сериал ориентируется на тех, кто подтянулся к третьей части, и вот когда беседка взяла, оттуда, ну, это вот базируется на этом Fallout'е. А, как ты опять же сказал, вся эстетика присутствует. И нет вот этого, знаешь, вот я не серьезно, но был какой-то человек, который ждал, что сейчас будет сериал про то, как сломался водный чип, и они пошли чинить водный чип. Ну,
у меня есть вопросы.
Так.
А, за этими сериалами рулят Ноланы. Ну, в смысле, Нолан младший брат Кристофера, я забыл, как его зовут, Джонатан Нолан, и его жена Лиза Джой. Они довольно... Классно начали с Westworld'ом, дальше все пошло просто как кошмарный сон. Потом они еще сняли фильм, который никто не видел, с Росомахой и Ребеккой Фергюсон. Там что-то про воспоминания тоже.
«Дом озера 2»?
Ну, наверное.
Я там сейчас представил реально «Росомаху, животное» и «Ребекку Фергюсон». Охуенный фильм. Это как «Паддингтон».
Бобр, курва.
При этом это мелодрама, любовная история.
Вот так его, как в этом, как в «Тихоке» крутит его. Бобр, курва!
Я обернули.
Не могут общий язык найти. Вот драма главная.
Жизнь, она по спирали идет. Мы год назад с этого я пердоли разъебывал.
Охуенно.
Что сейчас этот ТикТок вылез, где пропаганду зарифмовали, что хватит лжи и хватит боли. Бабр, курва, я пердоли. Не говори, что ты не видел, господи. Я тебе пересказал ТикТок.
Внезапно врыпа рубрика «Пересказываем ТикТоки».
Польский. Сразу в самом конце. А есть ли здесь стандартные болячки сценарные?
Какие?
Нолановских. Вот это заумь просто кирпичнейшая.
Нет.
И игры со временем, где...
Нет. Я супер. Пока посмотрел две серии, пока этого нет, все пока подается просто, хотя говорят, что говорят, люди говорят, да, что к 8 серии Джонатану Нолану, типа, респект, все сделал правильно и прочее. И там есть и буллет-таймы, и там есть и все...
Нет, имеется в виду...
Да-да-да, имеется в виду вот это вот замедленное действие. То есть все как бы передано, ну, ни о чем не забыли. Видимо, фанаты раз довольны, значит, все сделано грамотно. Я как человек, знакомый с атмосферой, но не погруженный там во все это, мне нравится, хочется посмотреть. И самое главное, что он сделан, знаешь, не, вот, ну, как-то не пластиково, что ли. То есть у него нет даже вот такого... Хотя, наверное, я там к тому же Last of Us отношусь там с сильно большой любовью, и все равно у него есть вот это там... Ну да, Педро Паскаль, вопросов нет. Но вот привязанность там к актрисе, играющей, сами знаете кого, ну, такое все как бы. А здесь нету персонажей, на которого обратить внимание.
Так в том-то и дело. Вот ваша любовь держится на том, что вы фанаты игры Last of Us. Вот сейчас я прыгаю, готовьтесь. И сериал про Last of Us как раз-таки выглядит картонным для, да. для меня.
На
как фоне, оказалось. На фоне Fallout'а. Я, точнее, я не ждал, я не планировал смотреть, я не фанат Fallout'а. Ну, только там, типа, респект миру, лору, там, это я люблю всегда. Но, как правильно Паша говорит, он супер сочный. Все снято, знаешь, это знаешь, как будто хвалили «Властелин колец», хотя там сюжет, говорили, дерьмо, но что он выглядит как-то там дорого, богато, там еще как-то. То есть...
Ну, кто-то говорил, я...
Давай я да, сейчас извини, я поясню за Fallout. Что я ждал от Fallout, там, от Amazon, ничего, но что я себе представлял? Что они там, допустим, ходят только в бункере, например, или там где-то на фоне там домик разрушенный, а здесь просто какие-то ебанистические пространства, ну, вот эти разрушенные Америки, и это выглядит охерительно такого. Ты ждешь этого от Last of Us, ты такой, блядь, где этот мир? Я хочу увидеть шире, чем мой телевизор в игре, и, ну, где ползает Джоэл в ограниченном уровне. А здесь тебе Fallout вот именно дает, то есть тебе даже в четвертой части, когда ты играешь, тебе тесно в рамках игровой карты, а здесь ты чувствуешь масштаб. То есть и вот это величием преисполняешься, что про то, что я сказал, он скатится в говно, скорее всего, там не, где-то не закрепится в умах, во времени, но тебе, я говорю, там такой плацдарм для действий, то есть в Америке, вот в самой игре есть Вегас, есть Лос-Анджелес, там есть Бостон или еще что-то у них там. У тебя просто поле непаханное, о чем ты можешь рассказывать истории. Тем более истории в Fallout'е всегда, они стартуют банально. То есть здесь история тоже. Мы его папу забрали бандиты. Я иду спасать папу. Да. Папу.
Ты не начал, я тебя перебью. Технически еще что я заметил, снова ебаное бочкообразное баке, а это опять это снято на сраный Хелиос. Ребята, Хелиос вошел в наши жизни незаметно, и теперь... Да? Просто везде.
Ты даже, ну, я имею в виду, ты замечаешь.
Все сзади в Fallout'е бочкообразное. Ну, потому что у всех ебальники вот скривленные. Вот просто все вот такое. Как будто в бочке, как будто в этом шелтере находишься. Специально это сделано.
В этом заключается величие фильма «Бэтмен» 2022 года.
«Бэтмен», «Дюна».
Я, кстати, не уверен, что в первой «Дюне» было так. «Дюна», ну, во второй есть сцены, которые сняты на этот Гелиос.
Первую не помню.
В первом я не замечал. Во втором прям бросалось в глаза, особенно сцены, ну, на похоронах в этом храме, не знаю, готическом. То есть там прям вот это было все видно, размытость.
Ну, вот там и... не только, да, вот, короче, будешь смотреть дальше, обрати внимание,
на все бочкообразные задние, лица. Все,
не только я бочкообразные понял. Лица, а бочкообразная
бака. Там Project есть
плюс,
саундтрек?
Да, и плюс эти reflection.
Много. Lens flare?
Lens flare, вот это все, грейн, бля.
Ну, короче, смотрится дорого-богато.
Ну, нормально, нормально. И вот про то, что ты говоришь, что там поля непаханные, пустыня, там реально, вот он выходит, прям пустыня. Огромные километры, она там вот такая идет. То есть кадры хорошие, поставленные, графика, все как бы сделано снаружи качественно. И даже вот эти все роботы и чел, который поклоняется там, вот это все.
Хотя говорят, что бюджет не резиновый, и те же роботы, костюм «Братства стали» там был один на всех. Его, то есть, на компе и рисовали, и ходили в одном и том же костюме.
Ну, если это незаметно, то ты же это узнал из статьи какой-то, да? Или что? Ну, то есть, главное, чтобы это в фильме не было заметно. Потому что все остальное, это уже от лукавого.
Возвращаясь к твоему отношению к франшизе Fallout.
Я играл в Fallout 0 минут 0 секунд. Ни в одну часть я не играл, ни в первую, ни во вторую, ни тем более.
А, те, которые дальше уже, поэтому...
Святослав, дайте вам вашу руку.
Слав Сергеевич, Павел Александрович.
Вот это по-мужски. Вот. Ну, обсудить готов, конечно.
Ну, вот это все знаю, конечно. Валдбой ваш.
Атмосферу передали просто... Вообще, я же еще и не смотрел, получается, ни одной серии.
Ну, на самом деле...
Я заинтересован.
В таком случае... Если у тебя...
Может быть, это повод начать.
Да, если у тебя появится время посмотреть хотя бы первую серию для того... и посмотреть, как сработает на человека, который вообще никак не знаком с Fallout'ом. Я, забегая вперед, скажу, что работает, на самом деле, и это заинтересовывает.
Как работаем.
Вот. Я говорю, мне даже, на самом деле, меня подкупило, что персонажи проработаны. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Вот все, что ты говорил про Нолана, на самом деле, это все не чувствуется. Там люди говорят о диком мире Дикого Запада, вот прочее. Ну, серьезно, ну, в Fallout'е люди ходят в ковбойских шляпах и с винтовками. Это все ваши параллели с миром Дикого Запада? То есть вы вот за это решили зацепиться? А в какой-то момент, когда ты смотришь, это предупреждение тебе к первой серии, ты начнешь смотреть и такой, как будто все дебилы. Ну, то есть вот здесь, в этом убежище сидят.
База.
А они правда, ну, то есть они так воспитаны.
Ну,
это,
да.
Это их...
К этому вопросу.
Это, если говорить о вселенной Fallout, это фишка. То, что в каждом убежище происходили какие-то определенные эксперименты. И не всегда там человечные. Здесь вот так, таким образом сформировано общество. Там есть дети кукурузы, есть дети пшеницы, которые живут рядом друг с другом. И они там между собой... тут все братья и сестры. Им нужно размножаться.
Четыре стихии жили
в мире. Им нужно размножаться, они себе туда посылают запрос в соседнее убежище, им оттуда высылают там жену или мужа. То есть вот так вот они работают в данном конкретном случае. И кажется, как будто они все дурачки. Знаешь, как раздражает в сериалах, что какие-то очень странные персонажи. Но это тоже необходимо в данном случае. Мне жалко, что у меня сейчас не хватает времени, но я хочу, наконец, чтобы я уже досмотрел.
Ну, ты 5 уже посмотрел, считай, на хайпе нормально едешь.
Да.
Я надеюсь, что я посмотрю, мне нужно, конечно, этим заняться, потому что я сериалы смотрю обычно с мобилы и в метро. То есть, к сожалению, дома почему-то у меня сейчас выбор уходит в сторону книг, а на работе я не могу смотреть, к сожалению, ну, а другое время все, оно отсутствует. Вот, просто, к сожалению или к счастью, ну, Амазона у нас нету, и... Сейчас те сериалы, что я смотрю, это Apple TV. И я очень заинтересован. Сейчас выходит сериал «Шугар» с Колином Фарреллом.
Дэдди?
Вот, нет, просто «Шугар».
«Шугар» я хочу его посмотреть. Рэй Леонард выходит.
Вот, я хочу его посмотреть. Он вышел... Для кинокритики его уже посмотрели, уже весь отрецензировали Apple TV-шники.
По первым 3 сериям.
Да, у нас первые 3 серии. Нет, они посмотрели, просто я...
А то Сибоси по одной.
Ну. Егор Москвитин уже там выдал какую-то рецензию у себя в канале. Я думаю, блин, спасибо тебе большое, чувак. А у нас как бы только 2 серии доступны из 8 еще. И все остальные будут выходить, ну, как выходит. Вот, но для меня Колин Фаррелл просто и...
Не, ну смотрим.
Да.
Сериал с Колином Фарреллом и...
Так что приоритет у него, но я постараюсь посмотреть...
Ну, в расписании, да, поправьте как-нибудь. Ну,
до конца,
да.
Года, до конца года, да.
Время есть.
Да.
Хорошо.
И самое в конце, значит, найдутся люди, которые, наверное, там проникнутся и очень заинтересуются, что же за Fallout, нужно ознакомиться с первоисточником. Я вам вот тоже коротко рассказываю, как человек, который переустановил 4-ю часть. Там будет, как вот все, к сожалению, запланировано Тодом Говардом. Вы так восхититесь этим ярким сериалом, значит, сочным, кровавым, экшеновым. Зайдете в игру, а там просто... Вряд ли я буду дальше, конечно, играть. Я вот тоже вот дальше, блядь, собаку нашел, все, уже, пожалуйста, убейте меня. Я не готов, я не хочу.
Когда в это здание заходишь, там потусишь, потом обратно надо идти, встречаешь этого хуя в ковбойской шляпе, думаешь, да еба.
Ужасно.
Просто первые 20 часов тяжело горят, потом привыкаешь. Ну, это пиздец вообще, я не знаю. Ну, это вот, ну...
Посмотрите сериал.
Поиграть во вторую часть. Нужно. Во вторую часть надо поиграть. Во вторую скачать, как-нибудь ее поиграть. Это детство, это база.
Муравьев вот этих.
Все, детство прошло.
Ну, сегодня это... жирно, конечно, да? Че у нас? И хереть, блядь. Конечно, люто, ребят. Ну, не надо так делать больше. Давайте, надо попустить. попустил немножко.
Но вообще у нас недели две еще не будет выходить выпуски точно. Поэтому пока что дозированно смотрите этот выпуск, пересматривайте.
Пересматривайте обязательно. И каждый раз лайк ставьте. Да.
А мы остаемся с дилеммой, что же мы будем ставить в итоге на обложку этого выпуска. Что мы будем выбирать и ставить на обложку этого выпуска? Кинг-Конга, Civil War, Monkey Man'а или Fallout? С вами были подкаст Тоси Боси, Павел Жестерев, Святослав Гринчук, Сергей Ломков. Приходите к нам в наш телеграм-канал, там вы будете получать наши выпуски первыми в аудио и не только. Там будут дополнительные материалы, например, от наших гостей, которые к нам приходят и рекомендуют нам какие-то списки фильмов, книг и прочего. Подписывайтесь на наш Boosty. За небольшую плату вы можете получить доступ в наш элитный премиальный супер-мега-чат прекрасных светлых людей.
Или донат 10к кидайте.
Налом. Вот. Подписывайтесь на YouTube-канал, оставляйте комментарии, лайки.
На наш.
Лайки. Это ничему не поможет, но порадует нас. С удовольствием читаем негативные и позитивные комментарии. Всем пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока. Просто подписывайтесь на YouTube-канал. На любой подпишутся еще. Тоже там ребята.
Не, ну если человек тупой, то...
То нам не по пути.
Поэтому мы андеграунд, как говорится.